Доброго здравия! С вами Василиса Премудрая, подкаст «Белого пиона». Всем здравствуйте, с вами Женечка Малиновская. Сегодня очередная запись подкаста «Василиса Премудрая». Сегодня я не одна, а с Дашей, Дашей Шевелевой и ее родителями. Всем привет!
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 Сегодня очень необычная тема. Наверное, такое как рабочее название, как вырастить свободного ребенка. Потому что вот мы с Дашей работаем вместе и дружим, да, 5 лет. И что я вижу в Даше, это огромная свобода. Но это даже не просто про мышление, а про принятие свободы другого человека. То есть я достаточно в такой семье жестко выросла, с большими ограничениями. Когда я вижу, как Даша, ты ведешь себя и проявляешь, и принимаешь разность других людей, и тебя это... ну, просто прикалывает. Тебя это не раздражает. То у меня возникает обратный процесс, и это меня восхищает. И я, конечно, понимаю, что Женя, твой папа, и Лена, твоя мама, сыграли в этом огромную-огромную роль. Давайте поисследуем.
Давайте.
Лена, что для тебя свобода? Как ты ощущаешь свою свободу и свободу Даши?
Я ее ощущаю, свободу, как сопричастность со своим внутренним состоянием и с комфортным состоянием для дочери. То есть я какой-то нахожу баланс и гармонию между собой и дочерью, и между партнером, мужем. Это для меня главное.
А в чем это
я,
проявляется?
Я, возможно, какие-то нахожу компромиссы и делаю это тонко, ненавязчиво и не в ущерб своей личной свободе, чтобы мне тоже было комфортно быть свободной в отношениях с дочерью, с мужем, и чтобы вот это ощущалось именно прямо в воздухе, стреляло энергетикой. Ключевое значение моей свободы в партнерстве, именно в семье.
А что значит быть не свободным?
Это когда семья — это... Во-первых, для меня отсутствие 8-часового рабочего дня, потому что я воспитывалась в советское время, и это было ключевым значением, потому что мама у меня отсутствовала практически. Воспитывались мы с сестрой и с братом изредка в виде своих родителей. Ну, все равно это, конечно, это очень... Ну и, наверное, знаете, отношения еще сестры и брата тоже большое значение имеет для меня как свобода, потому что свобода — это и воспитание межличностное, семейные внутри, и потом все это потом выходит. Но это одна сторона. Вторая сторона — это то, что, допустим, в институте у меня всегда было стремление быть развернутой. Возможно, не настолько открытой для всех, но, во всяком случае, мы жили в общежитии. Самая главная яркая картинка, она всегда у меня была как флажок в моей жизни, маячила всегда.
Жень, смотри, вот у вас есть Дашин брат, ну, твой сын Дима, да? Разница сколько лет?
12, да.
13? 12 лет, ну, это большая очень разница, и это такая поколенческая разница практически, да, то есть Дима там моего условного возраста, я понимаю, в каких условиях там он рос, и какие вы были молодые, да, и Даша — это уже другая какая-то историческая эпоха. И вот для тебя в чем принципиальная разница была между... в отношении к двум своим детям? Ну, потому что Дима и Даша, они супер разные, и я думаю, что это зависит не только от того, что вот какая внутренняя личность и архитектура у человека, но и от того, какие родители. Вот в чем для тебя вот здесь разница?
Ну, во-первых, они мальчик и девочка, разные характеры, конечно. Ну, Дима родился, когда мы были очень молоды, и у нас, может, большой потребности в ребенке не было. Мы его воспитывали, как бы любили всегда. До конца, может быть, не ощущали и не понимали своего счастья. А когда родилась Дарья, то... это уже был такой вот очень долгожданный ребенок. Казалось, нам его Бог послал. И поэтому она, наверное, больше купалась в любви, в той же свободе, в легкости воспитания. Она сама была легкая. У мамы, да, было время ее воспитывать. Она не ходила на работу, там, к 8, не возвращалась к 8 там вечера. Росла она в любви. Если ребенок воспитывается в любви, он вырастает счастливым человеком. Ну, разницы большой между сыном и дочерью, ну, не было. Он просто в разное время они родились. И Дима воспитывать нам было тяжелее. Мы были все на работе, все заняты. В садик его таскали. Бабушки с ним сидели. Специально приезжала Баополя с Малоанисейска, чтобы здесь с ним водиться на автобусе. Вечером уезжала.
Это, знаешь, как, что когда не хватает сил физических, ты устаешь, и как будто бы сил любить меньше, да?
Да, меньше внимания, тем более я работал вахтовым методом. Я его 15 дней не видел. Как-то повлияет, конечно. Он был более такой ершистый маленько.
Даш, может быть, ты тогда расскажешь свое ощущение. Чем ты считаешь, ты отличаешься от многих людей вот в этом воспитании от родителей?
Когда я росла, я замечала, что в моем окружении родители моих друзей ведут себя вообще не так со своими детьми. Очень многое запрещают, не объясняя при этом, почему запрещают. Ставят очень серьезные рамки, опять же, не объясняя, почему нужно так сделать ребенку. И ребенок выполнял, ну, мои друзья, мои там подружки выполняли очень много каких-то действий, не понимая, для чего они это делают, почему они это делают, почему нужно уйти с какого-нибудь там праздника, с прогулки и там пойти домой, сидеть домой, потому что у них есть дом, и надо быть дома. Или там, почему нельзя ночевать у подружки. И разные другие вещи, когда еще были там совсем маленькими. У меня такого не было. Мне родители никогда не запрещали там пойти погулять с кем-то, пойти кому-то в гости, позвать кого-то к нам в гости. И я росла с ощущением, что это нормальная часть жизни. И сталкиваясь постоянно с тем, что для кого-то это целая процессия нужно организовать, чуть ли не грамоту подписать, чтобы один раз в месяц где-то переночевать. То есть как будто бы надрыв. Я видела везде какой-то надрыв, который вообще ничем не подкреплялся. А у меня этого не было.
Я тебе не раз говорила, как у меня в детстве было. Я очень любила находиться со взрослыми, естественно. Соберутся дома все. Я так хоп, присяду куда-нибудь в уголок и понимаю, что меня не выперли. Я такая счастливая, думаю, зашибись, незамечено. И потом в какой-то момент что происходит? Я все равно где-то свое мнение выскажу, ну а куда мне его спрятать? И мама меня все время начинала, тебе позволили сидеть? Сиди хотя бы молча. И я думаю, блин, надо опять не отсвечивать. И потом, когда я слышу вот и знаю, да, так как я в вашей семье достаточно много времени провожу, то я восхищаюсь, ну, вот вами как родителями, что у вас... То есть вот это учитывание Даши как личности даже, ну, в таком маленьком возрасте, это просто поражает, потому что все-таки наша советская школа, она про что? Ну, маленький человек точно не человек. У нас-то большой был не человек особо. Что такое происходило? Почему вот это было абсолютное равноправие? Жень, вот ты вот сказал, что это не мы ее воспитывали, а она нас воспитывала. Что ты имеешь в виду?
Ну, может быть, я не совсем так точно выразился. Обоюдное было воспитание. Паритетное. Как бы мы ей могли что-то предложить, она нам.
Что вот вам предлагала маленькая Даша?
Ну, она менее зависима от всех там догм и внешнего мира. Интересно в ней было. Просто я как-то то ли передачу какую смотрел. Там задали кому-то вопрос. Когда вы считаете ребенка человеком, личностью? Ну, когда, говорит, паспорт вроде как получится. Но я считаю, что ребенок при рождении становится личностью. Всегда старался личность мне эту и видеть, и сохранить. Не сломать вот это. Дать, наоборот, развиться этому. Всегда старался, чтобы она сама своими руками там открывала куда-то дверь. Разговаривала с людьми уже с детства. Она так в лицей захотела поступить. Сама тоже. Стремилась. После 6 класса сказала, что не буду здесь учиться, буду в лицей поступать.
Есть что-то, где ты считаешь, ты сломал Даша? И есть об этом какое-то хотя бы, не знаю, сожаление, что ли?
Понятно, я не идеальный, может, где-то что-то и сделал. Ну, пока я об этом не жалею, ну, точно не знаю.
Даша, какой у тебя взгляд здесь? Если что-то, ты считаешь, что было чуть-чуть сломлено, надломлено, ну, или какое-то другое слово, но с похожим
словом. Я считаю, что каждый человек имеет свои травмы от родителей. И у меня, конечно, есть там какой-то кузовок, который там я разбирала, там, с психологом как-то сама, но ни одного раза не было, чтобы эти моменты поменяли мои отношения или развили во мне обиду. У меня никогда не было обиды на родителей. То есть у многих, ну, я знаю, опять же, вот уже во взрослом возрасте многие прорабатывают обиду на родителей, потому что все выпускаются из школы, уходят в свое там мир существования, начинают себя более осознавать и начинают понимать, что им с родителями было плохо, что им там тут не додали, там пережали. И очень часто я вижу, как люди из этой боли перестают общаться, потому что, ну, невозможно найти никакую точку соприкосновения. А у меня и было немножко наоборот. Я с детства замечала, где родители что делают не так. И я это немножко подмечала, где-то говорила, где-то просто для себя отмечала, что, ну, я бы так не хотела. Или я считаю, что надо по-другому. Но у меня никогда не было ощущения, что я на них за это зла или обижена. То есть я их как-то сразу видела более цельно, как личность. Ну, вот так сложилось.
Ты, кстати, можешь вот говорить так родителям напрямую. Не в третьем лице. Мне кажется, это важно, когда такой контакт происходит.
Я очень благодарна, во-первых, отцу, Дашиному папе, что он был на протяжении всей нашей совместной жизни и воспитания моей дочери очень добродушным человеком.
Ну вот, кстати, ты говорила про то, что тебя пускали, и ты там сидела. Я сидела с родителями до часу ночи, с их друзьями, постоянно со всеми болтала. Ну, как бы это была такая абсолютно норма сесть, поболтать с родительскими друзьями в 10 лет.
Хорош плакать, а то я сам заплачу.
Ну, мы можем все коллективно поплакать. Тема очень непростая, тема очень сложная. Тем более, вообще это решиться на этот разговор откровенно, это же очень тяжело. Тем более в присутствии меня, другого человека. Лен, про что твои слезы?
Я просто из благодарности плачу. Очень благодарна. Это очень глубоко. Чувство такое, которое не просто скажешь, там, я благодарю именно. Потому что это прожито с ним напрямую. Но это просто из-за того, что мы все вместе, поэтому немного слез.
Что меня очень сильно впечатляет Даша, потому что во мне воспитана по-другому. Ну вот у меня очень прекрасная любимая мама, да, но она меня воспитывала в очень такой большой строгости, понятие красоты и требования к этой красоте, вот прям к внешнему, да. Когда я вижу, как Даша реагирует на красоту вообще, ей так красиво, и это красиво, а я так вот помню, когда мы познакомились, во мне это воспитано жестко. Ну это же как это может быть красивым? Ну это не может быть красивым. Ну я не знаю, там, да простите меня, там, какие-нибудь бузи-позитивчики и все остальное, но условно, женщина с лишним весом, там, с неровной, там, я не знаю, там, целлюлитом, кожей, тут висит, то все, да, то есть это вообще не просто не идеально, а супер далеко. И Даша говорит, ну, посмотри, ну, вот так и так и так. А к себе-то там у меня, какой список вообще, да, послужной. И за столько лет я просто понимаю, как я мягче, просто Даша так без надрыва мне, ну, посмотри, это же красиво. И я так все каждый раз, ну, градус, ну да. И я начинаю же это к себе примерять. Потому что Даша говорит, ну а что ты вот к себе вот так вот даже такая жестокая, если тебе вот к другому ты намного мягче. И это огромный вообще, Дашин, вклад в меня, вот к более мягкому ощущению себя. И я так предполагаю, что все-таки это не Женина часть, все-таки это твоя часть про вот это вот видение, разность красоты.
Ну, мне кажется, здесь заслуга и папы тоже. Простое отношение. Папа всегда говорил, что мама красивая, а мама очень всегда свободно проявлялась. Хочет накраситься, хочет не накраситься, хочет ходит нечесанная, все равно красивая дома. А для меня странно, что, как ты рассказываешь, тебе мама говорит, надо краситься, надо там щечки подрумянить, все сделать. У меня наоборот, нельзя краситься. Если ты свою естественную красоту замажешь чем-то, это карается в нашей семье. У нас, если ты накрасился, тебя спросят, ты чё сделала?
Иди умойся.
Ты куда это сделала? Это для чего?
Да, кстати, да, это отношение твоего папы, прямо сказать.
Может сказануть грубо, я бы сказала.
Ну, это не грубо, но это, ну, правду. Как бы сказать, что лучше тебе бы не накраситься и волосы поднять кверху.
Ну,
и
да.
Шейку оголить.
Да, ну, я чисто на свой паспорт сделала себе прическу, была модно. Сделать вот так вот наверх, зачесать волосы в заколку. И я себе накрасила реснички. А, и, по-моему, подвела эти глаза. 14 лет мне было. Пришла с фотографией, показала папе. Папа просто посмотрел на нее и сказал, это что такое? Выкидывай это. Это что на фотографии? Это не подходит.
На паспорт.
На паспорт. Я, конечно, в 14 лет я очень расстроилась из-за этого. Ну, в 19 я этот паспорт потеряла, поэтому теперь у меня другая фотография.
Жень, а у тебя вот это вот важно превалирование естественной красоты? Ну, вот как Бог дал, так Бог и дал. То есть эти приукрашения, они тебя как-то отторгают? Как у тебя это устроено?
Ну, наверное, да. Больше люблю естественного, конечно. Но если у человека что-то, какой-то дефект есть, то тогда его, конечно, он будет спрятать. А если все красиво, то...
То и не надо. Я напоминаю, тема свободы. Мне нравится своей жене,
что ей она не красится. Потому что краситься у нас 99% в стране не умеет женщин.
Слишком?
Ну, 90, допустим. Потому что всегда перебарщивают. Вот сейчас, допустим, мода наращивать ресницы.
Ой, это ужас.
И все подряд наращивают. Откуда это взялось? Раньше, 60-е года, когда снимались фильмы, чтобы человек выглядел глубее, ему приклеивали ресницы. И многие этого не знают. Они все выглядят очень глупо.
Мало Конечно. Кто
выглядит красиво. Меры не знают абсолютно. Мне кажется, это беда русских женщин, российских.
То есть, как будто для тебя происходит подмена понятий. То есть, если человек накрасился, там, прилепил ресницы, он становится не самим собой.
Ну, он становится не красивше, а хуже.
Интересно.
Как бы внешне. Мало кто. Есть, конечно, мероприятие или там такое время, там, или что нужно, допустим, краситься. Там, ну, какие-то там Новый год, там, еще какой-то праздник, может быть, там. Ну, что нормально это воспринимается. А если... Человек всегда в боевой раскраске каждый день. Неправильно это.
Я напоминаю, что тема нашего подкаста – свобода. Мы ушли из свободы быть естественным вообще вне свободы. Ура, товарищи, перекос в этой семье свободно есть. И мне здесь попускают вообще-то.
Хотела сказать, что свобода – это все-таки выражать свою личность, а не прятать ее, не маскировать. Вот это главное. И, возможно, не обязательно так, правда, делать какие-то, ну, как Евгений сказал, наращивать ресницы или делать какие-то уколы в губы. Ну, в принципе, это может быть даже не норма, а какой-то уровень желания, во-первых, у женщины, которая может себе этого позволить, или она именно хочет стремиться. Это вообще воля каждого человека, эксперименты проводить над собой. Это тоже одна из тем свободы. Именно желание. Если она этого хочет, она, естественно, сделает, несмотря ни на что.
Но это правда, ты говоришь сейчас про очень глубинное понимание свободы, угу. Да, что угу. Делать с собой все, что ты хочешь, потому что это твое.
Мама столько сделала экспериментов со своими волосами. И когда я уже была маленькая, мне всегда говорили, ну зачем, ну не отрезай, не, ну не надо, ну не крась, ну не делай, ну куда ты их покрасила? Так что каждый... Играет сам, конечно, со своим, пока не наиграется.
Давать именно свободу человеку, пусть даже маленькому, пусть даже в семье, и, может быть, не самостоятельному, но давать возможность выбирать.
До 6 класса мы с мамой ходили всегда выбирать мне вещи вместе. Ну и там что-то я выбирала сама, что-то она мне предлагала. И я помню, что я надевала эти вещи, ну как бы мне... Ну, нормально, ну, как бы... А я смотрю, маме так нравится. Она такая радостная. Она говорит, как тебе хорошо, мы берем эту вещь. Я ее потом сколько раз надеваю? Один.
Было такое, да.
Потом эта вещь висит. Было, мама было. Начинает каждое утро злиться и спрашивать, когда я ее надену в школу. Я ее надевать не хочу. И в какой-то момент мама сказала, так, на тебе деньги, иди сама. И вот с какого 6 или 7 класса я стала сама выбирать себе все вещи на заданный бюджет. Сначала в Бийске, а потом уже мы с девчонками садились в поезд Бийск-Новосибирск, приезжали утром в Новосибирск в 6 утра до 8, до открытия Меги. Мы катались на метро, чтобы дождаться открытия магазинов, и ехали в Мегу закупаться вещами и вечером обратно. Такой был шопинг-тур.
Лена, ты когда ей выдала эти деньги, для тебя это было про, прежде всего, про волеизъявление Даши или про собственное спокойствие?
Дело не в спокойствии, а дело в том, что все-таки она должна сама сделать первый шаг, чтобы выбрать то, что ей нужно. Это ее личное решение, правильно?
Но мне все равно очень сложно понять тот факт. Вот если внутри голодно, то... ну, невозможно из голода, там, я не знаю, супер что-то такое выдать. Получается, что в моменте, что вы дашь вот это попытки не сломать, слилеть, сохранить, у вас внутри и у Жени, и у тебя, Лен, было очень много сытости, внутренней свободы. Ну, то есть откуда, если у вас ее внутри бы собственной не было, откуда бы вы ее родили и дали бы позволение вот это вот делать то, что ты хочешь? Мы же триггеримся всегда то, что себе внутри не позволяем. И другой начинает раздражать по факту, когда он делает то, что самому себе запрещено. Ну, либо там кто-то запрещал, да? Получается, у вас внутри ее много было своей личной свободы? Как? Откуда?
Ну, конечно. Потому что, во-первых, я сама себя считаю очень свободным человеком, потому что, когда я поехала в институт поступать, допустим, вот, ну, так вот чисто частный пример, родители просто, ну, как бы мне настолько 100% доверяли и сказали: добро, пожалуйста, езжай куда хочешь. Ну, и, естественно, у нас была такая свобода передвижения, ну, пусть даже в советское время, но мы могли уехать в любой институт или университет и поступать. Поэтому у меня была очень интересная такая жизненная позиция уехать подальше, далеко от дома. И это я тоже считаю проявление какой-то моей личной свободы. И то, что я училась в другом городе, и потом, ну, правда, мы семью создавали уже совершенно в другом городе, который отличался от студенческой жизни и от понимания свободной жизни. И попадание в семью, допустим, довольно-таки очень в классическом понимании. Семья патриархальная, я бы ее так назвала. И я думаю, что на меня очень сильно повлияло мое не то что перевоспитание, а не ломка, а вот то, что я их приняла, эту семью, с любовью. И сейчас и всегда стараюсь понимать и вкладывать уважение к семье моего мужа. Опять же, слово благодарности, которое маме моего мужа, которая всегда давала мне очень много свободы. Не вмешательство, это в первую очередь. Во-вторых, помощи, если тогда, когда я попрошу, а не тогда, допустим, ненавязанная помощь. Это для меня тоже огромное значение имело. И, естественно, самое большое значение они сыграли тогда, когда помощь это просто была необходима. Вот как отметил Евгений, когда мы воспитывали первого сына. Очень молодые, возможно, да, не готовы. Особенно это был, конечно, инстинкт, все это сыграло большую роль, как материнство для меня это открылось, естественно, как не готовой девушке. Но материнство – это проработанная все-таки взаимосвязи именно с семьей моего мужа. Он помог мне воспитать сына. Мне бы одной было бы очень сложно, если бы не его родители. Вот это тоже про свободу. Они мне дали возможность доучиться в институте. И я не знаю, для чего это нужна была жертва. Ну, я бы так бы ее назвала, ну, не знаю, прям чисто даже без кавычек. А для ребенка, возможно, это был какой-то, была травма.
Ты имеешь в виду, что много было время раздельного проведенного, да?
Да.
Когда Дима был маленький.
Да. Ну вот, свобода, но немножечко такая с болью. Это вот еще есть такой момент в свободе. Боль.
А свобода одного человека, она чаще всего затрагивает свободу другого человека. Это ж такая утопия, что такие все свободные, никто не ранится. Один говорит: я хочу поехать на охоту и с мужиками пить водку 3 дня. Ну, условно. Да, и в этом есть изъявление. А там, условно, жена остается с кучей детей и забот, и как бы она и вот что делать с этой свободой. Ну, то есть очень такое все многогранное, да?
Да, очень тонко, и можно эту жертву и свободу как бы рассматривать и вкупе, и раздельно, но все это так взаимосвязано. Какой-то огромный такой клубок чувств.
Но опять же, у несчастливых родителей несчастливые дети. И даже если вот эта свобода происходит через какую-то болезненность, все равно ребенок, как бы он ни страдал, он же видит, что мать или отец, или они вместе в этот момент выбирают себя. И вот это для меня такой очень важный аспект того, чему учится ребенок. Все равно, блин, выбирать себя.
Правильно.
Даже?
Да, очень интересно, правильно, да. Точно сказано.
Понятно, что дети наши, но по факту мы приходим в этот мир одни и уходим одни, да, и там во что я верю, что душа вот как аватар облачается в это тело, приходит, выбирая эти двух аватаров, чтобы через которых прийти, а по факту у каждого самостоятельный путь души здесь. Да, это же мы вот придумали иллюзию, что мы такие все друг другу принадлежим.
Ну, знаете, вот тема того, что у нас очень разные сын мой, брат Дарьи и сама Дарья, ну, это, конечно, разница в возрасте, во-вторых, отношения, то, что я, возможно, не додавала своему сыну, я хотела дать своей дочери Даше. Поэтому, ну, это не для красного словца, это так и было. И свобода выбора именно была вот это вложена в воспитание. Потому что садик я ее пыталась отдать, но как-то так у нас не сложилось. Мы там походили всего, по-моему, 30 дней, месяц, даже месяца не было. Развиваться по-другому, да? Ходили на всякие развивающие занятия, танцы, театр.
Жень, а как ты отпускал Дашу в Питер? Ну, внутренне отпускал.
В Питер я уже
не отпускал. Я его...
А, в Новосибирск, прости, в Новосибирск, да-да-да, в Новосибирск.
Как раз я в Питер не отпустил.
А, да.
У меня было стремление куда-нибудь уехать подальше, но я хотел хотя бы досягаемости быстрой, хотя бы, чтобы она была. Потому что она еще только отрывалась от семьи. Любые моменты могли произойти. Сложные, в которых, допустим, нужно было участвовать. Ну, и на самом деле их не было. Ну, может, потому что правильный город выбрали.
Но сложно
тебе было? Когда она здесь училась, мне казалось, что... Потому что я всегда рядом с ней был. Увозил ее в лицей. Встречал с лицея на остановке с мостом. Возил на консультации, на всякие занятия. Казалось, что мы прям не сможем друг без друга. И я без нее не смогу. Как-то привыкли к тому моменту, что она отдельно начала жить. Мы остались здесь, в Виске. Она уехала в Новосибирск.
Но ты отпускал вот прям из любви, ну, внутренний, знаешь, как сам с собой такой диалог. Или из необходимости, что это все-таки она решила.
Ну, я знал, что это произойдет в любом случае. Привязанность была большая, но человек ко всему привыкает. И просто тут родилась внучка. Как-то она и замещала ее. Что появился ребенок.
Ты про Алису?
Да, Алиса. И как-то постепенно отвыкли, что Даша живет отдельно, навещает нас. Мы ее иногда.
Иногда. Чего? Ну да.
Ну, естественно, если честно, все это естественно. Ничего здесь такого нет. Она же, слава богу, не за границу уехала. В одной стране.
Смотри, у тебя получается третий внук, ну, внучка, да, Милана, ей 1,5 года. Очевидно ли для тебя, что ты вот плавишься, как сырок от любви к маленькому ребенку. И что вот, ты же можешь прям прочувствовать, получается, двое детей и трое внуков. Как вот это проявление... трое детей, да. Проявление вот этой любви и нежности, оно открывается. Или это просто оно всегда было одинаково внутри, просто, знаешь, как наружу это может больше сейчас вылазить.
Ну, существует такой младенческий детский магнетизм, наверное. Они дети вот очень притягивают. Хочется с ними полюлюкаться, как говорят, их потискать, поиграться. Воспитывать, конечно, уже не хотелось бы. А просто позаниматься, полюбиться, поиграться. Это да. Ну, ощущение, что они есть, вот это уже хорошо. Верещат, пищат, бегают. Приятно.
Но если так вот говорить на энергетическом уровне, то есть, ну, я правда понимаю, про что это, то почему очень старые очень любят сильно маленьких детей, потому что своего уже-то энергии дефицит, а мы же все равно есть весь густок энергии, и вот тебе важно зацепиться за что-то, где очень ее много, чтобы чуть-чуть ей насытиться этой энергией.
Согласна, это большой взаимообмен энергетический, и, наверное, он ощущается даже сейчас больше, чем между внуком и моим мужем. Это просто заметно. Допустим, как я, как бабушка, у меня больше функция, конечно, такая, как бы не то, что обслужить или там, ну, увидеть, что ребенок там сытый, одетый, обутый, ну, естественно, поиграть. Игровая функция между, допустим, не знаю, между мной и внучкой, и внуками в целом занимает очень большое место в жизни. Потому что поиграть – это просто показать жизнь, как можно жить, играя. Кстати, вот тоже это свобода – играть.
Мама умеет играть с детьми.
Надо уметь играть, желать. Да. Показать ребенку, что можно и так, и всяк.
Ты имеешь в виду палитру реакции, да, на что-то?
Да, можно и так. А можно и так. Да. Что можно было так?
Вот, кстати, мама всегда очень классно играет со всеми детьми и всегда придумывает свои игры. И из каких-то подручных средств всегда ты создаешь какие-то миры новые.
Это тоже про внутреннюю свободу.
Ну да, у нее вот это как раз и есть. Она как женщина
ребенок.
Наделена вот этими материнскими инстинктами, чувствами, мастерством матери. Она умеет к ребенку подойти, подход имеет, знает, как заинтересовать. Она не навязывает свою любовь к нему, а они чувствуют, они ее сами тоже чувствуют и любят. Поэтому естественно, наверное.
Ну да, из того, как я наблюдаю, что я знаю, как ты относишься к внукам, и что они для тебя значат, да. Ну вот правильно ты сейчас, Жень, говоришь, и мне это откликается, что ты не навязываешь любовь в моменте. То есть вот это же тоже продать свободу выбора сейчас, я не знаю, как чаще всего. Идите, обниму. Угу. И хоп, зажучил.
Вот этими губами своими, старыми.
Ну, это не про Лену. Спокойно.
Нет, нет, обычные.
Ну, я понимаю.
Все тети к тебе приезжают. Ой, кто это у нас? Да я тебя поцелую.
Да, в детстве вот эти вот все, всю деревню приедешь, и все слюни всех бабок соседних дворов были на щеках. Вот это правда неприятно. А еще знаете, что больше всего бесило вот это вот? Я всегда угораю, когда я сейчас слышу, говорит кто. Как ты выросла? Там уже просто конь с яйцами. Ты так вырос! Ты я просто... Я говорю, да-да-да. Меня, говорит, тоже тошнит, когда вот мне вот это вот говорили. Ужасно. А, и вот это вот правда. Я вот в себе тоже это воспитываю. Это уже очень сильно воспитано. Мне хочется зажучить из любви кого-то в моменте. А я спрашиваю разрешение. Потому что у меня с границами вообще было хреново, потому что в семье не было особо границ. Все было единое, грыбчик, да, единое пространство. И мне действительно в терапии столько лет приходилось учитывать не только свои, но и чужие границы. И раньше я прямо останавливалась насильно, чтобы хоп, руки потянулись. Потом думаю, так, а может, если ребенок реально не хочет. Ну, там я, знаешь, как я ранилась, что как будто бы от меня отказывается. Сейчас меня не хочет ребенок там обнять, поцеловать, значит, очень примитивно, он меня не любит. А сейчас, слава богу, у меня хватает внутреннего ощущения, понимать, что меня все равно любят, просто сейчас не хотят со мной общаться. И вот когда я вижу, что ты не проламываешь вот эти всегда границы, у тебя все четенько, чик-чик-чик-чик-чик, это восхищает.
Ну, с внуком, конечно, у нас сложновато отношение. Понятие границы или, допустим, тоже той же зацелованности, объятий. Хотя, конечно, видно, что он хочет и желает всегда, вот, допустим, поцеловать. Мы с ним договорились, что целоваться мы не будем. Все, мы только обнимаемся. Это для него так важно. Почему, не знаю. Ну, так решил ребенок. Пап, мы целоваться не будем, а обниматься давай. С удовольствием.
Ты не ранишься в этот момент?
Нет, это же тоже игра. Но сейчас так, потом будет по-другому. Просто немножечко по шажкам надо как-то двигаться все равно вперед. И давать ему хоть по чуть-чуть, но любви.
Знаешь, даже для меня это гораздо больше, чем любовь. Есть такое слово, как милосердие, понятие. Быть милым сердцем. Всегда с тем, да, вот кто сейчас в любом состоянии находится.
С открытым сердцем. Но такое понятие его сложно очень объяснить, его и надо чувствовать тоже сердцем.
Но мне кажется, чтобы вот быть милосердным другим, нужно быть настолько соединенным с собой. Себя не бросать никогда, быть собой в контакте со связью, своей глубинной частью, знать, что все, что вокруг бы не происходило, это все ерунда. Ну, условно, вот я есть у себя, и это самое важное. Из вот этого уже я есть у себя, можно тогда терпеть. Ну, в хорошем таком понимании, поведение вообще других просто всех.
Да, ну это вот как-то я бы ее называла бы русская божественность. Мы все как бы христиане, да, в душе, в любом случае. Мы же такие, может быть, не православные, а православные или как-то по-другому можно сказать. Но вот эта вот сердечность, я считаю, что это самое важное. Наш Бог в себе. Это наше сердце, которое мы всегда или открываем, или закрываем для человека. И миру также. Если мы миру открыты, значит, в нас есть Бог.
У меня просто еще был пример очень хороший. У меня отец был не просто отцом. Он был как друг. Мне было легко с ним общаться на любую тему. На любую абсолютно. И это с детства. Он меня с детства никогда не, как бы, не ущемлял ни в чем. Слово «воспитывать» у нас тоже, считай, не было. Мы не воспитывали. Как бы такого чисто воспитания не было. Ну, был добрый пример, правильный. И иногда указывали, как правильно себя вести в обществе там, или так далее. И отец был просто другом. Я не думал об этом, чтобы я тоже стал другом, допустим, своим детям. Но это внутренне, наверное, как-то существовало. И я тоже старался морали не читать. Может, где-то своим примером, где-то так вот навести, ну, как, чтобы она сама там догадалась. Где-то в ситуацию, наоборот, оставить саму, чтобы она решение приняла. Ну, это все на уровне интуиции, так вот, не продумывал, что вот надо вот такую-то. Сейчас в этой ситуации она будет. Посмотрим, как себя поведет. Просто так получалось, да, естественным путем.
Мне никогда не говорили, как надо себя вести. Вообще, я не знаю, что это такое. Чтобы мне сказали, ты вот здесь себя неправильно повела, а вот надо было так. Или, а вот так нельзя себя вести, вот этого делать нельзя. Просто для меня это какой-то шок. Зачем это говорить? Это так понятно было все.
Ну, видишь, это у тебя или внутри, или ты это подсмотрела.
Не знаю, мне 41, мне до сих пор говорят, как мне себя вести. Поэтому я как бы... И это тоже из большой любви. Ключевое, что все делается из большой любви. Просто понятие вот этой наезженной трассы, какая любовь, она у каждого супер своя, да? Мне кажется, что вот у вас, Жень и Лен, вот это очень большое внутреннее понимание, что как бы любовь может быть разная. У вас одна, а у Даши, там, у Димы другая. И вот как раз вот это тоже объединяющая, да, такая дающая свободу часть.
Каждый может светить своей частью. Но все равно это, в общем, это просто огромный кристалл. Не знаю, алмаз это или бриллиант. Просто он в каждом человеке, его надо увидеть. Понятие любовь, которое светится. Еще свет, который излучает каждый человек. Из глаз, из сердца, из души в целом. Свобода — это любовь.
У меня хорошее было детство, но у меня нет вот таких вот каких-то ярких зацепок, как у Даши, когда бы я прям светилась. Даша очень любит рассказывать про свое детство. Я знаю эти все, мне кажется, это бы истории вообще наизусть. И как я вижу, как Даша наполняется просто таким светом и энергией, рассказывая, а вот у меня то, а вот у меня это. То есть на самом деле глубина того, чего вы в нее вложили, это просто потрясает вообще. Я не знаю ни одного больше человека, кто бы с такой бы любовью вспоминал о своем детстве именно вот прям как сгусток энергии, когда проявляется. И это, мне кажется, Варю, вам важно о себе очень как родителям знать.
Спасибо. Но вообще любовь — это энергия. Это огромная энергия. Мы каждый умеем ее отдавать и принимать. В зависимости от того, я не знаю, как даже вот никаких зависимостей не должно быть. Слово такое неправильное. Просто она есть, все. Она в каждом есть. Увидеть ее и просто, ну, не знаю, открыть руки. Я сейчас буду красиво говорить, я не буду красиво говорить.
Я всегда чувствовала, что мне доверяют родители. Вот что я чувствовала. Что никогда не было такого, что, ну, что родители заподозрили меня в чем-то там. Мне разрешают, я не делаю ничего, что нельзя было делать. То есть какая-то такая соединенность, которую мы не обсуждали, но все равно которая витала в воздухе, что какая-то честность между нами. Понятное дело, что у меня там был свой какой-то детский мир, школьный мир, у вас там был свой мир. Естественно, мы не все друг другу рассказывали, это нормально. Есть мои детские отношения, с которыми я внутри сама там разбиралась. Ваши были какие-то родительские вещи, но не было ощущения, что должна что-то скрывать или должна где-то врать, должна как-то там себя вести здесь так, а там по-другому. То есть вот такого не было. Еще не было никаких условий, во сколько надо прийти, что надо сделать. При этом все равно все было сделано.
Спасибо, что ты у нас такая есть. Я тебе благодарна тоже. Золотой человек, любимый. Родной.
Ну, она, Дарья, родилась со своим каким-то стержнем. У ней уже был маленький стерженек. Потом она начала учиться, развиваться. И у нее было стремление какое-то. Она, может, как сейчас сказала, что хотела, чтобы были хорошие оценки, а не хорошие знания. Поэтому она получала знания. Я просто наблюдал за ней. Вот она приезжала, допустим, вечером уже с 6 до 7 где-то вечером. Ложилась спать. Утром я просыпался, в 6 утра она уже проснулась, уже что-то собиралась. В 7 уже выезд был в лицей. И так каждый день до выходных. Ни разу она не дернулась, там не захныкала, не заплакала, что ей надоело, она устала.
Дороги спала, да?
Помню. Стремление было, и поэтому мы ничего не заставляли, не навязывали. Старались вот это стремление это не погубить, наоборот.
Еще я помню, что я много очень меняла разных деятельностей. Вне классовых, там, то танцы у меня, то актерское мастерство, то на в этот На музыкалку 2 года ходила. И мне всегда родители давали право уйти оттуда. Вообще спокойно. Не хочешь больше ходить на музыкалку? Ну, не ходи. И мне всегда уже надо было что-то другое. Куда-то в другое место идти. Я шла и там что-то брала. Просто я помню, что многие говорили, вот, ваша Даша то тут, то там. Нигде нормально не закончила ничего. Что из этого выйдет? И родители всегда были на моей стороне. Всегда говорили, хочет – идет, не хочет – не идет. Вот это тоже мне очень... Я делаю выбор, и его не осуждают родители. Они мне не говорят, ну все, пипец. Ты сейчас ушла с этой музыкалки, и жизнь твоя пойдет по накатанной, и больше ты никем-то не станешь. Как-то не было вот этого. Я просто шла и пробовала дальше.
Я угораю, потому что папа мой транслировал сестре, понятно, из большой любви тоже, вообще папке претензий нету. Но тогда, мне кажется, вообще это чистая советчина, что если там будешь учиться плохо или там что-то еще, пойдешь работать дворником, дворы мести. Ну, то есть такая классическая история, да. Дворником. У меня сестра просто ужасно боялась быть дворником, мести дворы. Просто до ужаса.
Неплохое воспитание, на самом деле.
Ну, конечно, неплохое.
Стимулирует.
Вообще.
Мотивацию надо поднять.
Просто здесь прикол в том, что здесь мотивация на страхе. А вы воспитали в Даше мотивацию без страха. И вот это же глубинная вообще опорная история. Потому что если мы с Дашей были просто подруги, это была бы одна часть. А так как мы с Дашей коллеги, это другая часть. И я вижу, понятно, что у Даши есть куча там процессов, где Даша загоняется, там, считает себя дном там, и все остальное. Но в целом самомотивация, знание, как организовать, типа, что нужно, это прекрасно просто, абсолютно прекрасно. Что это не Даша не просто выросла в работе исполнителем, а Даша выросла тем, кто может как организовывать процессы, ну и как бы дойти до результата самостоятельно. Да, самодисциплина. И это, конечно, отсюда. И это не на как люди многие работают. Приходят в офис условно с 9 до 6 и там не уходят раньше, или там нужно это выполнить из-за того, что сейчас им пиндюлей наваляют начальство или оштрафует. Даша просто как бы из любви к делу. Даш, а ты когда вот родители, ты вот вообще себя какое ощущаешь в этот момент? Я вижу, что улыбаешься, это хорошо.
Посланница любви маленькой, пришедшей сюда, в эту семью. Такой баловень судьбы, что родилась в этой семье. Ну, я себя очень считаю удачливой.
Я всегда хотел, чтобы она занималась любимым делом, тем, чем хочется заниматься.
Баловень судьбы – это просто роскошно. Я бы очень хотела, чтобы мне мой ребенок сказал, что я баловень любви, представительница, представитель любви, потому что я в твоей семье вырос, мам. Это, мне кажется, лучший вообще комплимент для всех. А у тебя есть какое-то переживание в отношении Димы, брата? Ну, ты же когда, допустим, да, вот знаешь разницу воспитания.
Я чувствовала, что мне так много дают в детстве, что я этим напиталась, и я ушла. Ну, как бы мне больше ничего не хочется взять у родителей. Ни материально, ни психологически. То есть я знаю, что мне мое дали, и на этой платформе живу. А, ну, я понимаю, что мой брат вырос с другими родителями, более молодыми, более неопытными, там, с другими финансовыми условиями. И я знаю, что ему, ну, как будто бы, ну, осталось меньше, но, может быть, по-другому зато. Зато я всегда говорю, что мой брат дольше знает родителей на 13 лет. И я всегда ему завидовала, что он на 13 лет больше с ним прожил, чем я.
Да. На самом деле мы все как бы... дети появляются у нас какие-то как звездочки, подарки такие вспыхивают, а потом раз могут куда-то по своей траектории двигаться дальше. Но да, сын намного ближе. Я думаю, что и от этого, как бы, не знаю, счастья от этого больше, но и проработок и самодисциплины, сопричастности всех возможностей жизненных и характерных тоже, и условностей больше намного.
Ну да, когда вместе живешь, все равно
да,
по-другому.
Много таких моментов, которые нужно еще работать над ними, и, возможно, это такой большой-большой привет оттуда, где мы не смогли сказать, допустим, да. А вот сейчас мы говорим да этой ситуации. И уже говорим не с теми чувствами, а с любовью. Этот опыт нам нужен сейчас, в данный момент. И он возвращается, как, знаете, вот как такая спиралька. Когда-то он был заложен, а сейчас он вернулся к нам. И мы сейчас его видим уже по-другому, и он нас видит по-другому. Это же здорово. Ну, вот от этого надо быть счастливым, и я думаю, что и получать от этого радость. Хотя, да, ну, сложная немножко ситуация с проработкой, но все равно это дарит надежду на то, что мы в следующий виток уже пойдем другими, более свободными. И надеюсь на лучшее.
Полностью согласен с тобой.
На этой счастливой ноте, да. Мы можем поблагодарить друг друга. У нас прошел ровно час. Да. Всем спасибо. Вообще спасибо огромное за ваш откровенный разговор. И вообще я считаю, что это такая интимная была сейчас история. Ну, потому что если бы еще бы слушатели видели, сколько было слез и переживаний на лицах, то я думаю, конечно, они будут чувствоваться. Плакали бы не только вы. Ну, потому что я думаю, у каждого будет откликаться с какими-то своими личными историями. И вот эта разность сестринская и братская, и родителей, и принятие, если обида, нет обиды и свободы, но все есть любовь. И, как я всегда говорю, наше прошлое никогда не определяет наше настоящее и будущее. Оно влияет, но оно не определяет. Я сетую за то, чтобы все свои переживания, что ко мне когда-то кто-то как-то не так отнесся, переводить в свое личное внутреннее пространство и его как-то обуючивать, а не жить в бесконечной претензии и объявлении своим родителям. И правда, на это нужно много сил, да, чтобы не жить вот в этих претензиях. Правда. Но я знаю каждой клеткой, я говорю, у меня аж мурашки по щекам бегут, по щекам, что каждый родитель, как бы он себя ни вел, он делает максимальное возможное, что он может проявить из любви. Любое решение делать столько из любви. И мне кажется, это должно быть опорной точкой прощения, если сложно простить.
Да, я согласна.
Спасибо тебе, Жень. Ты провела просто замечательную с нами встречу, разговор, на который бы мы вместе бы, все вместе, как бы в семье, наверное, не решились бы. Это все-таки зависит от тебя, от ведущей. Спасибо большое. С любовью тебе говорю это.